чем сила пролетариата? Раньше сам не сделаешь, никто не сделает. После революции вдруг все повалили в знатели и делатели. И каждый оратор на любом крыльце. Вот она и есть свобода, так, наверное, и надо. Как из мешка рассыпалась и все свободы во все стороны, кто раньше и разъявиться не смел. И весело было от этого Шляпникову, но и растеряно. Оказалось, что только в глубинах, как рыба невидимая, он плавал хорошо. А на поверхности воздух заглатывал, а не брал. Вся общая жизнь пришла в такое текучее, передвижное состояние, голова Саньки Шляпникова не успевала. А тут-то партии нужно единое мнение. Ой-ой, еще даже как. Без единого мнения, что это за партия, это будут не большевики. И до революции вопросы не поворачивались так остро и быстро. А сейчас дюжины их, один другого сложнее, и по каждому надо определить правильную тактику. Вот все изъедало его. Свергать или не свергать временное правительство? 3 дня назад Петроградский комитет постановил не свергать. Но в измученном внутри все говорило, что это ошибка. Как же так не свергать? Да на чем же и выросли большевики, что помещиков и капиталистов надо свергать? И вдруг нет? Да нельзя этой цензовой банде дать укрепиться. Надо их постоянно выжигать и выгонять, иначе сядут новыми царями на нашу голову. И снова собрал своих. Залуцкого и Молотова, и уламывал их час. На Ленина ссылался. Наконец, вытряс из них новую резолюцию – бюро ЦК. Наша задача – демократическое правительство, то есть диктатура пролетариата и крестьянства. И с этой резолюцией заставил ПК вчера еще раз преть и голосовать. И снова провалили. Не свергать. Не подчинялась больше партия Шляпникову. Ну, не идете на восстание – все равно будем создавать большевистскую вооруженную силу. Тут как раз городские цензовые власти копошились создать вместо разогнанной полиции единую милицию, подчиненную городской думе. А вот выкусти единую, а мы создаем свою отдельную рабочую гвардию. С первого дня революции уже набирали оружие побольше. Шляпников и сам один раз отобрал винтовку у жандарма. Звали солдат не сдавать оружие в своей части, а отдавать нам. И многие солдаты отдавали охотно. И при разграбе арсенала поднабрали, пригодятся эти винтовочки. А как исполком назначил Шляпникова уполномоченным по вооружению рабочих, перехитрил соглашателей, они не поняли, чем это пахнет, то теперь и пошел он как бы от совета спорить против городской думы. Он хорошо знал, чего хотел. Объединяться нам с городской милицией, надевать на рукавы дурацкую белую повязку – это предательство рабочей гвардии. Регулированием уличного движения мы заниматься не будем. Наше дело – вооруженный оплот революции. Еще пойдем рядами железными. А в городскую милицию уже записалось добровольно 7 тысяч человек. Больше студенты, юнкера, ну и рабочие, кто не разбирается. Много таких чистеньких мальчиков из буржуазных семей было на совещании. В Шляпникове сразу почувствовали врага и закидывали его вопросами. Зачем же раздавать столько оружия милиции, если его не достает на борьбу против немцев? Мол, вообще, милиции не нужно оружие, достаточно белых повязок. Смех один. Зачем тогда и вся милиция? И, мол, зачем вооружать милицию, когда рядом есть солдаты? Солдаты, отвечал Шляпников, сейчас есть, а потом пойдут на фронт или по домам. А в случае необходимости революционного момента кто будет защищать? И он, и своих, кто присутствовал, не уступили и баста, и силы за рабочими. И постановили, что студентики с белыми повязками в заводские районы к нам ни шагу. У нас своя вооруженная сила. Одна сила пролетариата – винтовка, вторая – печать. Изо всех забот не терял он эти дни восстановить большевистскую правду. И вчера выпустили первый номер, бесплатный. 100 тысяч экземпляров попорхал по воскресной столице. Газета – это даже сильнее, чем сама партия. Раскрываешь газету в разворот, не угадаешь, стоит ли за ней какая сила, а строчками рубит правильно. Буржуазная печать порхает с цветка на цветок Идите, солдаты, умирайте, а мы, как прежде, будем барыши получать. Но чувствуется неуверенность во всех их голосах. И только правда одна с первого номера задышала хрипло по-рабочему. Все у нее сразу просто и честно. И что долой, и что давай. Это станет теперь единственное место в России, где можно будет открыто выражаться о временном правительстве тоже. Чего еще нельзя пока осуществить в жизни, чего даже в собственной партии не удается провести, то все будем печатать в правде. Доберем все невзятое, как понимают неуклонные большевики, а горячие ребята в Выборжане тоже. О чем не напишет правда, это будет решающая суть дела. И Демьян бедный вложил душу правильные стихи. И будем печатать побольше резолюций, хоть где их и не было. Когда это идет не как статья журналиста, а как солдатская резолюция, это грозно звучит для всех буржуазных поджилок. Печать – это грозная сила. И еще, как усилить наши большевистские ряды? Партийный устав накладывает некоторые требования к поступающим. Отменить. Сейчас надо любой ценой завлекать в партию всякого, кто только захочет пойти. Отменить даже и членский взнос. А еще надо было бы не дать оппортунистам из Совета прекратить заводскую забастовку. Совет складывает оружие перед капиталистами. После такой удачной революции как же можно просто возвращаться на заводы и не получить твердых выгод? Возмущалось в Шляпникове рабочее сердце. Вся эта головка исполкома никогда ни часа у станка не стояла и не понимают. Но все ж не решился дать на этот бой. Сейчас всякая разрозненность рабочего класса учтется врагами революции как признак его слабости. Ладно, прекратим пока забастовку, чтобы не истощаться. Возвратиться на заводы, но временно, зорко следя за правительством, чтобы в любую минуту по первому сигналу снова покинуть станки, и революция продолжается. За всеми этими головоломками Шляпников не стремился отсиживать ежедневные заседания исполкома, да еще в середине дня. Только и могли сидеть, кому делать нечего, болтают впустую. А придешь, так какую-нибудь неприятность прицепят. Александр Гаврилович, вот тут балерина Кшесинская ждет. По поводу возврата особняка, это к вам, объясните с ней сами. Ах, попался. Мерзавцы-соглашатели сами приказать большевикам не смеют, так теперь натравили женщину на Шляпникова. Смущенный он вышел к ней. Готов был создавать железную красную гвардию, а вот поди объяснись с постаревшей балериной. В Питере с революцией возникло много новых нужд и организаций, а здание не увеличилось, и была большая нужда в зданиях. Большевики узнали, что Кшесинская из своего особняка сбежала с бриллиантами, сыном и гувернером. Ее гаражи и подсобные помещения занял бронедивизион, а дом стоял пустой, еще и мало разграбленный, и решили быстро туда перекинуть ПК по соседству. Конечно, не для партийной работы строился дом, а для любви и отдыха. Так роскошно никогда не мечтали большевики устроиться. Правда, в стенах как будто шорохи какие, нет ли потайных ходов. Ну и вот что значит, торжествовала уже буржуазная власть и пошлость. Кшесинская осмелилась из своего бегства воротиться и даже вот явилась в Таврический дворец требовать своих прав. Не попалась она 27 февраля. Впрочем, отчасти и с любопытством вышел Шляпников обшарить глазами бывшую любовницу царя. Не всякий день увидишь. В коридоре стояла женщина маленького роста, вся в черном, но с особым умением, привлекательно одета. Хотя не молодая, но и невольно стараясь нравиться. Совсем неуместно, но без этого не могут бабы во всех классах. Выдавала она еще не стертыми чертами и движениями, что сильно была хороша в молодости, кто в этом толк понимает. С ней был адвокат, барски одетый, только представил Матильда Феликсовна, а говорила она сама. Обращалась без признака странности или неловкости, что 2 недели назад она проехала бы в автомобиле мимо этого прохожего мещанина, взгляда бы не бросила на его заурядную физиономию с примитивными усами, а теперь говорила с уважением и убежденностью, что это из первых вельмож нового государства, от которого все зависит. Она смела только просить и просить. Прежде всего просила не верить всему дурному, что они пишут и говорят. Она живет своим трудом. Это неправда, что вела спекуляцию. В банке у нее всего 900 тысяч рублей, и это можно проверить. И бумага при ней, вот подписанная Керенским, что она совершенно свободна и никакому аресту не подлежит. А теперь просила она помочь ей водвориться в собственный дом. Там несметная толпа, и он разграбляется. Шляпников умел довольно непроницаемо выглядеть, как и сидел в исполкоме против соглашателей. Но отвечать этой женщине было трудно. Даже хотелось сказать ей что-нибудь утешительное. А что же он мог? Не могли же большевики теперь отдать дом? А куда самим? Да где такой хороший дом найдешь? А она готова была расплакаться, еле удерживалась. Он вежливо ей отвечал, что, конечно, постарается помочь. Но дело это трудное, не от него зависит. Дело в том, тут на месте придумал план, дело в том, что там стоит еще команда броневиков, а ей перейти некуда. Но Кшесинская это предусмотрела и обошла его. Оказывается, она уже побывала в штабе военного округа и в военной комиссии, и все уладила. Там нисколько не возражают против ухода броневиков. Везде отвечали ей, что дом захватили большевики, а не военная власть. Шляпников вдруг почувствовал, что краснеет. Ведь так оно и есть. И что скажешь? Нет, нет, настаивал он. Броневики, а не большевики. Но тогда... Но, по крайней мере, умоляла женщина дать ей разрешение хоть посмотреть свой особняк, хоть понять, все ли там на месте, а в крайнем случае собрать ее имущество в часть комнат и выделить ей помещение для жилья, а броневики во дворе пусть будут. Тьфу, еще труднее выворачиваться. «Так кто же вам мешает? Пожалуйста, там все открыто!» – врал Шляпников краснее гуще. Она изогнулась старо-грациозно. Я вам сознаюсь, что я боюсь так просто пойти туда. Я прошу вашей защиты и содействия. Вот попал. Промычал Шляпников, что да, посодействует. А едва отцепясь, пошел к телефону. Скорее звонить в особняк. Предупредили бы броневую команду, чтобы они все брали на себя и не соглашались бы уходить ни за что. С них спросу нет».